Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Се-ля-ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Мы продолжаем подводить итоги ушедшего 2020 года. В прошлой программе, разумеется, мы не могли обозреть все. Это и немыслимо, даже несмотря на коронавирусную ситуацию и общий мировой паралич. Будем надеяться, что наступивший 2021 год принесет побольше все-таки радости нам и в передвижении, и в культурных каких-то и прочих впечатлениях, и во встречах с друзьями, и так далее, и так далее. И все-таки, Андрей, мы попробуем завершить перечень интересных или хотя бы некоторых интересных проектов, с которыми мы познакомились в прошлом году. И давайте начнем, наверное, с музыки.
Ну, с музыки начинать — это самое милое дело. О чем вы хотите поговорить? Прошлый год был годом неофициальным, конечно, но тем не менее годом памяти Джона Леннона. И именно в прошлом году был этот грустный, трагический юбилей, когда поклонники Битлов, поклонники Джона Леннона отмечали очередную трагическую годовщину со дня его гибели. Да, сейчас выходит довольно много рабочих записей Джона Леннона, которые обнародованы его вдовой Йоко Оно, или, по крайней мере, на что она дала разрешение. Выходит очень много книг, но я не хочу об этом говорить долго, потому что, честно говоря, вспоминать о смерти человека — боюсь, что у нас будут и другие поводы вспоминать о смерти близких или, упаси Господи, близких или просто известных, знаменитых людей. И тем не менее, чтобы почтить память замечательного музыканта, я предлагаю послушать одну его песню. Это песня, которой открывается его последний прижизненный альбом. Тот самый альбом, который он подписал, на котором он поставил автограф и вручил человеку, который через несколько часов после этого его застрелил. Вот такая грустная история. Это самая первая песня, которая по грустной иронии судьбы называется «Начать сначала». Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone.
It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. I
again. It'll be just like starting over. Starting over.
Look out!
Our lives together is so precious. Together we have grown.
Это была песня Джона Леннона «Starting Over», «Начать сначала», с его последнего прижизненного альбома.
Андрей, мы в прошлой программе обсуждали и книги года, и музыку года, говорили много о джазе, но, в конце концов, не все сводится к этим двум видам искусства. Есть еще и искусство зрительное. Вы большой знаток, и я напомню нашим слушателям то, что напоминать, может быть, и не нужно. Вы знаменитый переводчик, устный переводчик самого разнообразного кино, и американского, и французского, насколько я знаю, да? Расскажите, что вы смотрели, что привлекло ваше внимание в 2020 году? Что стоит, может быть, посмотреть и нашим радиослушателям?
Ну, вы знаете, во-первых, я очень боюсь давать рекомендации, поэтому, наверное, обойдусь без них. Я просто выделю некоторые фильмы или сериалы, которые привлекли мое внимание. Опять-таки, повторяю, это ни в коем случае не рекомендация и ни в коем случае не исчерпывающий список. Минувший год был очень интересен с моей точки зрения тем, что из-за пандемии крупные компании перенесли или отложили премьеры многих фильмов, которые должны были в этом году выйти. Все-таки крупные кинокомпании, которые вложили в кино много денег, рассчитывают, и они на это имеют полное право, конечно, получить прибыль с продажи билетов, а не только с платных телеканалов или с платных интернет-каналов, которые, конечно, все больше и больше играют роль в мире проката, но все-таки еще не могут сравниться по суммам с теми суммами, которые приносят продажи билетов. Поэтому трудно говорить о каких-нибудь фильмах, которые вот мы все ждали, они вот вышли и так далее, потому что, повторяю, год как-то в этом плане неполный. А вот кто на самом деле, не ожидая того, что может случиться, вдруг оказался в выигрыше, это производители сериалов. Потому что сериалы всегда были заточены на то, чтобы иметь аудиторию домашнюю, то есть та, которая сидит у монитора или у телевизора. И я не очень знаю их экономику, но, судя по всему, для них пандемия не стала несчастьем. Поэтому, кого не спросишь, все обсуждают прежде всего сериалы, а не фильмы. Тем более, что не забывайте, даже если фильм выходит в прокат, во-первых, ограничено число зрителей в зале, а во-вторых, резко упало число людей, которые готовы, неважно, правы они или не правы, но которые готовы рискнуть и пойти в зал с другими зрителями, даже если они сидят на большом расстоянии друг от друга. Поэтому, наверное, прежде всего я скажу несколько слов про сериалы. Минувший год начался с того, что в январе мы посмотрели блистательный сериал Паоло Соррентино «Новый папа». Это как бы продолжение сериала «Молодой папа», который вот стал таким бестселлером и бомбой в мире сериалов некоторое время назад. Напомню, «Молодой папа» кончался тем, что папа римский Ленни Беллардо в исполнении великолепного Джуда Лоу впал в кому. На него было совершено покушение, он впал в кому. Ну вот он, как ни крути, но подождали, но нужен новый папа. И на Пресвятом престоле появляется папа в исполнении великого Джона Малковича. Сразу скажу, кто не видел, не буду ничего говорить, чтобы не портить впечатление, но скажу, что Джуд Лоу, то есть папа из предыдущего сериала, не все время просто лежит в коме, он появляется на экране, он действует. Конфликт или наоборот отношения или взаимоотношения, как угодно, двух пап римских, чего на самом деле, насколько я понимаю, никогда не было. А вот это и есть основной как бы узел интриги этого фильма. Хотя фильм намного шире, чем просто столкновение двух пап, императоров, царей, как угодно называйте их.
Пий XIII был достойным папой. Но не все в жизни зависит от нас. Я новый папа.
Это все, святой отец. Мы закончили.
Как? Не раздеваться?
Святой отец, я должен вам кое-что сообщить. Ленни Белардо пришел в себя.
И как теперь поступить?
Ватикан переживает кризис. Все погрязли в скандалах. И Пий XIII вернулся.
Кто теперь папа? Те, кто видит в мире зло и уродство, сами его таким сделали. Ты святой или шарлатан?
Нас теперь двое, Джон. Тебе придется считаться со мной.
Никто не считается с дьяволом.
Ты опасен для остальных. Вздорный, неразумный ребенок.
Это не важно. Теперь папа я. Я папа!
Кто из вас без греха? Пусть первый бросит камень.
Повторяю, режиссер Паоло Соррентино, творчество которого вызывает постоянный интерес. Кончается год, очевидно, двумя очень нашумевшими сериалами. Один из них – это «Королевский гамбит» или «Ферзевый гамбит», или «Ход королевы». До сих пор, по-моему, нет устоявшегося русского названия. Сериал посвящен шахматам, миру шахмат и шахматистам. Невольно, конечно, вспоминается «Защита Лужина». От этого никуда не уйти. И режиссер, и продюсер сериала это, разумеется, знали. Знали настолько, кстати, хорошо, что режиссер готовит сейчас экранизацию Набокова «Камера обскура». Ну, правда, английскую версию «Смех в темноте». И героиня вот этого «Ферзевого гамбита» будет в этом фильме его играть одну из главных ролей. И к тому же все смотрят сериал «Датчанки» Сюзанны Бир «Отыграть назад». В главных ролях Николь Кидман и Хью Грант. Все вот обсуждают эти два сериала как наиболее интересные к концу года. Но в середине года тоже были свои события. Был сериал «Сквозь снег». Это телеадаптация фильма корейского режиссера Пон Джун Хо, который в свое время, а именно, по-моему, год назад, прославился картиной «Паразиты», картина, получившая кучу международных премий. Действие происходит в будущем. На Земле не осталось ничего, кроме льда, снега и огромного поезда, который мчится по кругу без остановки. Мне показалось, что фильм был неплох, сериал мне показался менее интересным. Но, повторяю, ни в коем случае никаких рекомендаций или антирекомендаций я не даю. Интересно то, что сериал, который планировался еще в 2015 году, вот вышел только сейчас, это сериал, который, может быть, и вам будет интересен, хотя я знаю, что вы к сериалам относитесь настороженно. Это экранизация Олдоса Хаксли «Дивный новый мир». Небольшой сериал по меркам сериалов, всего лишь, по-моему, 5 или 7 серий, то есть не так уж и много, но не так часто великие антиутопии переносятся на экраны. Любопытный был сериал, конечно, «Охотники», про то, как группа охотников за нацистами в 70-х годах в Америке начинает искать тех, кто ушел от правосудия, но мне показалось, что самое интересное там роль Аль Пачино. Это ни в коем случае не значит, что сериал плохой, просто мне показалось, что можно было, наверное, сделать поинтереснее. Можно долго говорить, сериалов было много, были интереснейшие сериалы, все. Давайте я вам скажу, чего я жду лучше от будущего года, вернее, уже наступившего, 2021-го. Во-первых, наконец-то, кажется, кто-то серьезно готов взяться за экранизации «Темной башни» Стивена Кинга. Напомню, что «Темная башня» — это 7- или 8-томный, как считать, какое издание вы возьмете, роман-эпопея Стивена Кинга. Не все тома равнозначны, но в целом это безумно интересное философское произведение, не имеющее практически ничего общего ни с ужасами, ни с мистикой, ни с экстрасенсорными способностями, о чем обычно пишет Стивен Кинг. Фильм был чудовищный, он провалился, заслуженно провалился, и вот теперь готовят сериал. Может быть, только сериал и может передать какой-то смысл семитомника. Ну и один из моих новых любимцев, режиссер Тайка Вайтити, человек, который умудрился снять комедию про Гитлера, «Кролик Джоджо», блистательный фильм, он решил теперь стать продюсером и автором сценария сериала «Бандиты во времени». Это культовый фильм Терри Гиллиама про путешествие во времени 11-летнего мальчика и шестерых карликов-бандитов. Звучит абсолютно сюрреалистически. Такой фильм и был, и в этом была его прелесть, в этом было его очарование. Что сделает Тайка Вайтити из этого на протяжении нескольких серий, сказать трудно, будем ждать и смотреть. И если уже закончивать тему кино или зрелищных искусств, хочу сказать, что, конечно, надо посмотреть фильм Кончаловского «Дорогие товарищи» о расстреле протестующих рабочих в Новосеркасске в 62-м году, фильм «Китобой» Филиппа Юрьева. И я назову еще два названия, повторяю, совсем не потому, что они лучше других фильмов. Ни в коем случае. Это просто фильмы, которые привлекли мое личное, мое внимание. Это фильм «Outlaw» Ксении Ратушной, или Ратушной, к сожалению, не знаю, как правильно произносится фамилия режиссера. Фильм с очень непростой судьбой, очень непростой прокатной судьбой. Я так и не знаю вообще, сейчас есть у него прокат, или все-таки, как черт от ладана, от него открещиваются все кинозалы. И фильм «Конференция», по-моему, единственный фильм, который посвящен трагедии Норд-Оста. Вот все, что, наверное, Иван, я могу сказать, если вы не готовы дать мне еще часов 15 на размышления о других фильмах, о других сериалах, о том, что нас ждет, и о том, что было выпущено в этом году.
Да я бы рад, Андрей, конечно, дать, но, увы, программа наша звучит один астрономический час. На волнах Радио Свобода программа «Се-ля-ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы подводим итоги ушедшего 2020 года. Андрей, мы начали с вами сегодняшний разговор с музыки, с песни Джона Леннона, с его последнего диска. Есть ли что-то новое вообще в области битловской? Каждый же год оставшиеся участники ансамбля «Битлз» предлагают какие-то неведомые записи. Это, так сказать, такой рыночный и очень правильный ход. А что в этом году, точнее, что в ушедшем году произошло?
В ушедшем году, как вы знаете, продолжается издание, хотя, по слухам, уже завершается и подходит к концу, переиздание классических альбомов Пола Маккартни в виде больших толстых томов. Последние напоминают мне по объему большую советскую энциклопедию. Не всю целиком, а какой-нибудь отдельно оттуда том. Это классические альбомы, плюс варианты песен не вошедшие, плюс песни записанные, но почему-то не включенные в альбом, и так далее, и так далее, и так далее. Очень интересное издание. Но кроме того, иногда появляются вещи, которые мне как коллекционеру не могут нравиться. Например, то, что некоторые вкусности выпускаются только в виде интернет-файлов. Можешь их послушать, можешь их купить, скачать себе и наслаждаться, но вот в виде пластинки или в виде компакт-диска они до сих пор так и не выпущены. А может быть, и не будут, кто-то знает, никто не знает. Вот одна из таких вещей, кстати, невольно связана с прошедшим годом. В прошедшем году многие покинули, больше, наверное, чем обычно, покинули нас, я имею в виду знаменитостей, и писателей, и художников, ну, конечно, и музыкантов. Например, в июне 2020 года проводили в последний путь знаменитого американского композитора и аранжировщика Джонни Мендела. Ему было 94 года. Он работал, чтобы был понятен его масштаб, его размах, он работал с Каунтом Бейси, Фрэнком Синатрой, Барбарой Стрейзанд, Дайаной Шур, Тони Бентом. У него 5 наград Грэмми и 17 номинаций. Он автор небольшого количества песен, но одну его песню знают, наверное, все, может быть, даже не зная, что это его песня, а может быть, даже не зная, что это песня, потому что зачастую ее инструментальный вариант звучит просто как какая-то фоновая музыка где угодно, там, в ресторанах, в барах и так далее. Это песня под названием «Тень твоей улыбки», «The Shadow of Your Smile», из кинофильма 65-го года. За нее он получил и Оскары, и Грэмми. Но к чему я все это говорю? Дело все в том, что Маккартни, который совсем недавно, несколько дней назад, выпустил свой 18-й сольный альбом под названием «Маккартни 3», это как бы продолжение линии самого первого альбома «Маккартни», потом альбома «Маккартни 2» и этот «Маккартни 3». Так вот, Маккартни до этого выпустил альбом под названием «Kisses on the Bottom». Он вышел, как водится в последнее время, в обычном варианте, потом в делюксовом, туда были включены еще несколько песен, которых больше нигде не было и так далее. И вдруг Маккартни выпустил его интернет-вариант. И в интернет-варианте есть одна замечательная песня. Кстати, весь альбом, я забыл сказать, посвящен классическим песням из набора американских поп-песен там 40-х, 50-х годов. И всего лишь две песни написаны самим Полом Маккартни. Одна из них – это замечательная песня «My Valentine». Был потрясающий клип к ней сделан с Натали Портман и Джонни Деппом. Все великолепно. И вдруг выяснилось, что, оказывается, существовал еще один вариант этой песни, аранжировку к которому варианту как раз и сделал тот самый великий Джонни Мендел. Почему-то Маккартни не включил этот вариант в физическое, скажем так, издание своего альбома, а сохранил его только для интернет-слушателей. И вот я предлагаю послушать песню Пола Маккартни «My Valentine» в аранжировке великого аранжировщика и замечательного композитора Джонни Мендела.
What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life. I know I'll never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly. And so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. Someday soon the sun was gonna shine, and she was right, this love of mine, my Valentine. My Valentine.
Это была песня Пола Маккартни «My Valentine» в аранжировке Джонни Мендела из интернет-варианта издания альбома «Kisses on the Bottom». Мы с вами говорили о Поле Маккартни, о Джонни Ленноне. К сожалению, я ничего не могу сказать о Ринго Старе. я вдруг подумал, что в этом году как-то особых музыкальных новостей, связанных с Ринго Старом, не было. Разве что он участвовал в записи некоторых артистов, но так вот как бы осенил своим крылом, своим присутствием где-то. Вот он что-то там постучал на барабанах. А ничего такого он нам, по-моему, в этом году не дал. Как ни странно, в отличие от посмертного дара Джорджа Харрисона. В текущем году, в новом году, вроде бы ожидаются новые издания классических альбомов Джорджа Харрисона. Посмотрим, что там будет. Будет ли там что-нибудь новое. Но под конец минувшего года произошла маленькая сенсация. Все дело в том, что в Европе существует закон, по которому если пленка, запись, не была обнародована в течение 50 лет, она считается общественным достоянием. И уже никто не может никому предъявлять никаких претензий, ни моральных, ни юридических. С этим мы столкнулись некоторое время назад, когда вдруг были обнародованы записи «Битлз» 62-го года, только для того, чтобы их не выпустили все, кому не лень. Раз они уже были официально обнародованы, правда, с помощью интернета, а не с помощью физического носителя фирмы EMI, то все уже теперь же жди следующего там, срока через 50 там, или 75 лет, когда можно будет поднять этот вопрос. Вот так же случилось и с Бобом Диланом, который, напомню, в 70-м году, вскоре после того, как Битлз заявили о своем распаде официально, встретился с Джорджем Харрисоном у себя в студии в Нью-Йорке, и они начали играть. Была ли идея записать что-нибудь серьезное, или просто они немножечко развлекались, или то, что они развлекались, невольных приводило к созданию песен? Сказать сейчас довольно сложно. Тем не менее, записи было немало. Многие из этих записей появлялись на бутлегах, то есть неофициальных изданиях. Как правило, очень среднего качества по звуку, потому что, понятно, никто из рук не выпускал мастер-ленты. И вот для того, чтобы не попасть в эту ловушку 50-летнего забвения, после которого эти пленки может перезавать, повторяю, кто угодно, фирма Sony, разумеется, с Бобом Диланом, выпустили тройной альбом под названием «50-летняя коллекция 1970 год». Альбом вышел мизерным тиражом, утверждают, что он был продан весь за несколько секунд, продавался практически только в одном магазине мира, почему-то в британском одном магазине. Я посмотрел, сколько сейчас этот альбом стоит, то есть за сколько его можно купить, если вы большой поклонник Боба Дилана или Джорджа Харрисона. Но цена его сейчас составляет 1900 евро у коллекционеров, которые его купили, но которые хотят с ним расстаться, или у перекупщиков. Так вот, Боб Дилан, Джордж Харрисон записали примерно альбом. Там это тройной альбом, но там еще записи Боба Дилана с другими музыкантами. А вот этот альбом, который записали они, повторяю, это не альбом в привычном понимании слова. Это скорее набор песен, набор джемов, набор каких-то импровизаций, фрагментов песен. Безумно интересно, но вот законченных песен там немного. И даже песня «Yesterday», которую исполняет Боб Дилан, в общем, звучит скорее как не полноценная запись, а вот как ну, почти дружеская шутка. И тем не менее, некоторые песни доведены до логического завершения. И вот я предлагаю нам послушать одну из этих песен, которая была, правда, опубликована еще до выхода этого уникального тройного альбома, но, тем не менее, была записана именно тогда, именно в это время, Бобом Диланом и Джорджем Харрисоном.
Sad and blue. if not for you. For you, the light would see me wide awake, the day would surely have to break, but it would not be new if not for you. If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. I'd be lost if not for you. If not for you, the winter would hold no spring. The robins sing, I just wouldn't have a clue if not for you.
Это была песня, записанная Бобом Диланом и Джорджем Харрисоном. Вы могли узнать гитару Джорджа Харрисона в 1970 году и только недавно опубликованную официальной фирмой Боба Дилана, фирмой Sony.
А я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «C'est la vie». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы подводим итоги ушедшего 2020 года. Андрей, я хочу соединить как бы две в одном. И музыкальную тему, чтобы подхватить только что выслушанного Джорджа Харрисона с Бобом Диланом, и тему музеев и выставок. Есть такая знаменитая фигура в музыкальном мире, это Владимир Тарасов, который совершил очень большой и яркий благородный поступок, подарив одному из музеев свою выстраданную, замечательную коллекцию живописи, которую он собирал на протяжении десятилетий. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, напомните о том, кто такой Владимир Тарасов.
Владимир Тарасов – замечательный литовский музыкант, ставший знаменитым по своему участию в трио Ганелин Тарасов-Чекасин, ГТЧ, как его называли поклонники, трио современной джазовой музыки. Такую музыку, как они в то время у нас практически никто не играл. Владимир Тарасов, после того, как это трио распалось, продолжает музыкальную карьеру, записывается с самыми разными музыкантами, самыми разными деятелями искусств, с поэтами, с художниками. Известны его записи с Ильей Кабаковым или с Дмитрием Приговым, в частности. Владимир Тарасов – человек, который открыт миру, как, я даже не знаю второго такого примера. Мало того, что он безумно доброжелателен к миру. У него какая-то такая манера не музыкальная, а человеческая, что он очаровывает практически всех. И очаровывает по делу. Мне рассказали знаменитую историю, как на одном из джазовых фестивалей, где участвовал, в частности, и трио Ганелин Тарасов-Чекасин, выступала одна молодая какая-то группа, молодой коллектив, у которой произошла неприятность. У них сломалась стойка для тарелок у ударника. То есть сами тарелки не пострадали, а вот на чем они стоят, и почему ударник бьет там рукой или щеткой, или кисточкой, или палочкой, оно каким-то образом сломалось. И играть было невозможно. И молодые ребята, они были в каком-то отчаянии просто. Владимир Тарасов, увидев это, сел сзади ударника немножко, чтобы не высовываться. И все их выступление, там 40 минут, он держал в руке эти тарелки, как бы став живой подпоркой, для того, чтобы музыканты могли выступить. Это такая маленькая, очень маленькая черта его характера, маленькая такая подробность, которая характеризует его. И, может быть, поэтому ему так легко было в свое время, во время московских гастролей, а напоминаю, трио Ганелин, Тарасов, Чехасин, это было литовское трио, во время московских гастролей познакомиться с самыми разными представителями, в частности, и неофициального искусства в Москве. Если мне память не изменяет, первым был художник Иван Чуйков, который в прошлом, 2020 проклятом году, ушел из этого мира. И через него Владимир Тарасов познакомился с очень многими художниками и деятелями неофициальной культуры, с Ильей Кабаковым, с Дмитрием Приговым, с Эриком Булатовым и так далее. Многие из них дарили ему свои работы, потому что продать их было безумно трудно. Они не были классиками, какими они стали сейчас. Наверное, почему они ему дарили? Наверное, надо спросить, может быть, у него, он, может быть, расскажет лучше. Но, тем не менее, у него скопилась довольно большая коллекция этих картин. И когда он ее дарил музею, Вильнюсскому музею, он так и сказал, что он считает, что не имеет права ее ни продавать, ничего, потому что ему дарили. Он скорее был хранителем этих работ, нежели коллекционером. И он их действительно сохранил. Насколько я знаю, был один не очень приятный период времени, когда ему предлагали продать эту коллекцию, а он отказывался, ему называли цифры, и стало понятно, что у него в руках коллекция, представляющая большой финансовый интерес, ему пришлось ее перевести из своего дома в безопасное место. Вот теперь она выставлена, издан каталог, но если можно, пусть лучше об этом он расскажет сам.
Звоним Владимиру Тарасову в Вильнюс. Владимир, скажите, пожалуйста, какому музею вы подарили коллекцию и что было вашей мотивацией? Почему дарить, почему музею, почему именно такому?
Литовскому национальному музею искусств я подарил, естественно, что я в Литве живу уже 67-го года, 50 с чем-то лет. Литва – мой дом, моя родина, можно сказать, и, в общем, кому же еще больше? Who else, как говорят? Это естественно, я здесь живу, я здесь созрел. Эта коллекция родилась здесь. Конечно, какие-то работы я привез с собой, когда приехал в Литву в 67-м году. Но это было несколько работ, и, в общем, не настолько значительные, как то, что потом пошло позже. А на вопрос, почему именно этого музея, это самый крупный наш музей, но самое главное не это, самое главное, что в прошлом году постдиректор этого музея занял совершенно замечательный человек Арунас Гелунас. Я его еще помню студентом в нашей Академии искусств, художник, совершенно замечательный человек, потом начал заниматься политикой, в том смысле, что он был у нас министром культуры, потом он нас представлял в Париже, в ЮНЕСКО, кажется, был по культуре, учился 2 года после этого в Японии на живописи. В общем, человек образованный, понимающий, и когда я начал думать, что с этой коллекцией делать, и он получил этот пост, я с ним первая была встреча, и он увидел вот эти перечисления имен, там Кабаков, Чуйков, Булатов. Он их всех знает. Вот это меня поразило. Это меня поразило, потому что это все-таки достаточно такой закрытый клуб, и нонконформисты. Это больше связано как бы с Россией как таковой. Он оказался, он их всех знает, читает журнал «Я». И, в общем, это меня так обрадовало, и вот я решил его подарить.
Владимир, я понимаю, что всех своих детей любишь, но, может быть, у вас есть какие-то имена, которые вы предпочитаете, к которым больше лежит сердце из тех художников, которых вы собирали?
Иван, первая фраза была правильная, потому что, во-первых, я не собирал, я не коллекционер в том понимании этого слова, к которому мы привыкли. Я никогда не купил, собственно, ни одной работы. Они все люди мои близкие друзья. Это когда-то называлось, и сейчас это так и называется в Литовском музее национальном, музей друзей. И когда-то, вот в те советские времена, это назывался самый западный форпост советской русской культуры, неофициальный. Это был музей друзей, это все было мне подарены действительно с любовью. Мы обменивались лучшим, что имели. Я играл на барабанах у них в студиях, у Кабакова, там, у всех. И у Ванечки Чуйкова очень часто, который вот только что ушел от нас. И просто я люблю всех. Это все мои, в общем, большинство из них просто очень близкие друзья. А большинство остальные просто очень хорошие знакомые, которые были самыми желанными слушателями на концертах, когда мы играли трио с Ганельным и Щекасиным, и на моих сольных концертах, и на других проектах.
Хорошо, тогда другой вопрос, если позволите. Музыкант и самоизоляция. Какие главные встали проблемы в 2020 году?
Проблемы, безусловно, есть. Ну, во-первых, я бы, конечно, подчеркнул, что все-таки ничто не заменит живой концерт, живой контакт с слушателем, потому что вот эта вот струнка, вот эта вот между исполнителем и слушателем, она всегда в воздухе есть такая, может быть, энергетическая какая-то, ну, вот отдача, обмен такой энергии живой, это одно. Но, с другой стороны, уже прошло столько месяцев, и я вот, мой последний концерт был в феврале, и, в общем, я как-то отказывался, потому что я получил несколько предложений, достаточно много, выступать онлайн, потому что это, конечно, трагедия, мы же не можем не играть. Я не могу не играть, мне, ну, извините, руки чешутся. Вот стоят барабаны в студии, ну так счастье, что у меня огромная студия, я иногда там и никому не мешаю, соседей нет, и я иногда думаю, там, ну, в 11 часов там, ну, минут 5 поиграю, это занимает 2 часа. Играть хочется, конечно. Но вот вы абсолютно вовремя задали этот вопрос, потому как вот уже 3 дня, как мы монтируем средства связи с Марком Дрессером. Марк Дрессер – гениальный американский контрабасист. Это он участник нашего трио под названием «Джонс Джонс». Это Ларри Окс из Сан-Франциско. Марк Дрессер, он живет и профессорствует в Сан-Диего. И я. Он уже очень много лет играем вместе. Вот мы решили сделать это. Марк придумал. Называется «Virtual Jones». Поэтому мы же смотрим по DVD. Вот я постоянно смотрю концерты. Там Чарльз Мингус, там Кэндалл Эзерли, Майлз Дэвис. Конечно, Каунт Бейси, Дюк Эллингтон. Потрясающе. Это смотрится, это можно слушать. И почему я не соглашался? Потому что я не люблю проектов. Мне звонили люди и писали, которых я знаю, блестящие музыканты. Не буду называть. Ну, просто супер, звезды. Но я с ними никогда не играл. В этом есть опасность. А этих ребят я знаю с 83-го года, поэтому тут уже ясно, что это может получиться. Мы вот как раз монтируем микрофоны, устанавливаем программы, это будет live performance, и Марк очень хорошо придумал название, это будет Virtual Jones. Это вот придумал такое название, ну и будем, конечно, попробовать. Я сейчас попробуем, я думаю, что мы на следующей неделе уже этим займемся. Но вот как раз вот позавчера, вчера и сегодня мы вот по Зуму, по FaceTime смотрим, какие микрофоны для этого нужно. Ну, конечно, при всем минусе есть одно большое преимущество. Те инструменты, которые находятся в моей студии, я их никогда все с собой на сцену не смогу взять просто физически. Всякие там колокольчики из Камбоджи, тибетские колокольчики, ну, в общем, из Индии, барабаны специальные, гонги там-там. А здесь у меня все есть. И мы попробовали. Я очень боялся, что, как и говорил Марку, Марк специалист. Его телематик, когда один контрабасист в Лондоне, другой там в Лиссабоне, и он там сам в Лос-Анджелесе, в Сан-Диего, он это делает уже лет, наверное, 15. У него есть опыт, и когда ему говорит, не волнуйся, сейчас все сделаем. И мы действительно установили специальные программы в компьютер, которые позволяют это делать. Вчера проверили, ни в коем случае не задерживается звук, чего я очень боялся. Я боялся, что звук будет там как-то, ну, не соответствовать. Оказывается, есть какие-то Sony Bass, которые мне поставили, замечательные программы, где все вместе могут играть, и звук в ту же самую секунду. То есть как бы в студии. Вот мы сидим в студии с вами с наушниками. Вы в одном помещении, я в другом, и мы работаем. Вот это будет то же самое.
Моим собеседником был знаменитый джазовый барабанщик Владимир Тарасов. И теперь в программе «Се ля ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым – нам осталось перейти к финалу нашей программы. Какая музыка в конце сегодняшней передачи прозвучит, Андрей?
Вы знаете, прежде чем назвать музыку, которая прозвучит, хочу сказать, что несмотря на то, что в эпоху пандемии, интересно, долго мы будем называть это время эпохой пандемии, что в эпоху пандемии, конечно, снизилась посещаемость музеев, снизилось количество выставок. Это все понятно. Тем не менее, некоторые выставки совершенно неожиданные вдруг случаются. Например, в Москве прошел аукцион «Рок Самиздата». Это журналы, которые в советское время, начиная с 1970 по 2000 год, выпускали можно сказать, выпускали, наверное, можно, выпускали любители рок-музыки. Их собрал московский журналист Александр Кушнир. Это примерно 100 названий, примерно 200 номеров журналов, которые печатали энтузиасты от Калининграда до Владивостока, как написано в официальной аннотации, от Алматы до Ленинграда. Рок-журналы, которые издавались в самых странных местах, не только в столицах, что было бы, ну, скажем, прямо естественно, Москва, Ленинград, Новосибирск, предположим, Свердловск, но также, например, Медвежьегорск, Вентспилс, Советская гавань, поселок Колтуши и так далее. Это живая история русского рока. Это тот самый издат, который не преследовался, может быть, впрямую КГБ, но тем не менее, который отнюдь не поощрялся, поэтому многие журналы выходили тиражом один экземпляр или два экземпляра, а некоторые выходили много лет. Я уверен, что даже вы, Иван, с вашими познаниями в мире самиздата, не слышали многие из таких названий, как «Рокси», «Рио», «Время топить», «Вопросы олигофрении», «Свод 91», «Ура, бум-бум», «Шумела мышь» и так далее, так далее, так далее. И вот была сделана выставка, предаукционная выставка этих изданий, и был издан каталог. Немножко, конечно, повторяющий книгу Александра Кушнира, изданную некоторое время назад «Золотое подполье» о рок-самиздате, но, тем не менее, имеющая свою совершенно отдельную ценность. Коллекционную ценность чуть не сказал я, хотя был бы прав, потому что тираж этого каталога – 80 экземпляров. И раз уж мы заговорили о выставках и о самиздате, связанных с музыкой, наверное, логично перейти к музыке человека, которому в этих самиздатовских изданиях было посвящено всегда очень много места. Это были фотографии, интервью, рецензии на концерты, рецензии на магнитоальбомы. Я имею в виду Бориса Гребенщикова. В 2020 году вышел его альбом «Знак огня». Я предлагаю послушать музыку именно из этого альбома в завершении нашей программы.
Масала доса, масала доса, не смей играть в снежки сердцем эскимоса. Пришел пафнутий, рассыпал проса, и ничего теперь не видно дальше носа. Скажи, какая цена вопроса? А лучше ты молчи, я все прочту в твоих глазах. Масала доса, масала доса, на честь и совесть больше нету нынче спроса. А за углом контора наркомпроса, там можно взять займы 4 метра троса. Пойдем поймаем на улице матроса, и пусть он объяснит, как нам сказать, что наболело на душе. А если спросят, отчего мы здесь сидим, скажи, не знаю, но народ не победим. И где все было хило и слабо, теперь красоты в стиле Курмандельбо. Почем цена вопроса? Так что не бойся компьютерного вброса. Смотри, и все прочтешь в моих глазах.
Алилуйя,
слушали фрагмент альбома Бориса Гребенщикова «Знак огня», который вышел в 2020 году.
И на этом мы заканчиваем программу «Се-ля-ви», первую в новом 2021 году. Режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым поздравляем наших слушателей со всеми праздниками. Будьте здоровы! С Новым годом!
До свидания!
Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем «Алфавит инакомыслия». В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В «Алфавите инакомыслия» для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.